Приветствуем вас, уважаемые зрители. Прошла еще одна неделя, наполненная как радостными, так и печальными событиями. Предлагаем вам посмотреть, что происходило в эти дни в жизни Православной Церкви. В эфире программа «Мир православия», и сегодня в ней о следующем. С молитвой о пострадавших. Памятное мероприятие в годовщину аварии на ЧАЭС. Святая княгиня. День памяти преподобной Анастасии Киевской. Слышать сердцем. Неслышащие венничане на празднике в Одесском монастыре. Народные традиции. Через поколение в будущее. Наши святыни. Молчинское Рождество Богородичное. Сафрониевская пустынь. Неожиданно, профессионально, неповторимо. Пасхальный флешмоб на Киевском вокзале. 26 апреля исполнился 31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тот день в храмах Украины проходили поминальные богослужения по жертвам Чернобыльской аварии. В Киеве представители Украинской Православной Церкви приняли участие и в государственной церемонии возложения цветов мемориальному кургану героям Чернобыля. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, вследствие чего был разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Появилась 30-километровая зона отчуждения. Сотни тысяч людей вынуждены были навсегда покинуть свои дома. 31-ю годовщину ядерной катастрофы в единственном действующем храме Чернобыля Ильинском епископы Украинской Православной Церкви совершили ночную литургию. В столице Украины в этот день духовенство Киевской епархии вместе с представителями государственной власти почтили память героев-чернобыльцев возле мемориального кургана. В памятной акции принял участие викарий Киевской митрополии епископ Ирпенский Климент, настоятель храмового комплекса в честь архистратига Божьего Михаила протоиерей Богдан Штим и духовенство Киевской епархии. Присутствующие возложили цветы к кургану памяти и минутой молчания почтили память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В светлый четверг Украинская Православная Церковь чтит память основательницы Киевского Покровского монастыря святой Анастасии Киевской. В миру преподобная была великой княгиней Александра Петровной, женой князя Николая Романова. Родилась будущая святая в семье принца Альденбургского, известного благодетеля. Свою жизнь княгиня также посвятила благотворительности. Покровский монастырь еще называют княгинин монастырь. Это духовная архитектурная жемчужина на киевских склонах. Сегодня день памяти основательницы нашего монастыря, инокини Анастасии. В миру это Александра Петровна Романова. Она принадлежала царской семье. Первые камни в фундамент Никольского собора обители были заложены императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной. Третий камень – великой княгиней Александрой Петровной. На то время она уже была инокиней Анастасией. Об этом историческом факте напоминает барельефное изображение на парадном входе в монастырский собор. С одной стороны царь Николай II с иконой святителя Николая, с другой игуменья Анастасия с макетом Покровского монастыря в руках. В начале 20 века Покровский монастырь содержал при себе церковно-приходскую школу, дом для сирот, приют для обездоленных, бесплатную больницу, аптеку с бесплатным лекарством. Первый в царской империи рентгеновский аппарат появился именно здесь, в больнице этого киевского монастыря. Великая княгиня лично ассистировала хирургам при операциях и ухаживала за тяжело больными. Монахини говорят, что и поныне больные, прежде чем идти на операцию, приходят сюда, чтобы приложиться к мощам преподобной Анастасии Киевской.
Святую, во имя Твоем,
Святая Анастасия Киевская предстала пред Господом именно в четверг Светлой Седмицы 13 апреля 1900 года. А канонизировали монахини царского рода 8 лет назад, в 2009. С тех пор каждый Светлый Четверг – это храмовый праздник в Покровской обители. На Светлой Седмице есть еще один переходящий праздник. Это день почитания Иверской иконы Божьей Матери. В этот день особенно торжественно проходит богослужение в Одесской обители, названное в честь этого чудотворного афонского образа Пресвятой Богородицы в Иверском мужском монастыре. В этом году на праздник в монастырь приехали юные гости из Винницкой области. Пресвятую Богородицу в ее чудотворном иверском образе почтили в одноименном монастыре праздничным богослужением. Литургию возглавил наместник обители, епископ Южнинский Диодор в сослужении епископа Болградского Сергия, насельников монастыря в священном сане и городского духовенства.
Его же насади десница твоя.
Иверская икона известна также под именем «Вратарница». Прославилась на Святой горе Афон. Она не раз спасала монахов от разбойников, от голода и пожаров. Однажды она защитила Иверскую Афонскую обитель от пиратов. Разбушевавшаяся буря потопила все корабли, кроме судна их предводителя. Начальник пиратов принес покаяние и пожертвовал золото и серебро на постройку монастырских стен.
Пусть Господь ее молитвами в каждую семью, в каждый дом, в каждое христианское сердце пошлет благодать, мир, радость, утешение, уверенность в том, что на все святая воля Божия и твердое намерение эту волю Божию благую совершенную исполнять.
В день праздника вместе с одесситами в Иверской обители молились юные гости из Винницкой области, слабослышащие дети из Кислятского учебно-воспитательного комплекса. Но слабо слышат они лишь физически. Духовно же уши их открыты и внимают каждому слову Христа.
Я хочу пожелать детям, чтобы здоровы были, счастливы и никогда не хворіли.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
За время пребывания в Одессе воспитанники школы-интерната посетили Ильинские и Иверские мужские монастыри. Хотим также поблагодарить, что в такое нелегкое время проявляется такая человечность. Вы смогли нам организовать досуг, помогли сделать жизнь для наших деток-инвалидов более интересной. Ведь каждая капля внимания со стороны слышащих людей очень и очень важна для нас. В Иверском мужском монастыре ребята встретились с наместником обители епископом Диодором. От лица митрополита Агафангела епископ поздравил ребят со светлым праздником Пасхи, вручив каждому подарок. Если у нас есть вера и доброта, если мы пылаем любовью, то только тогда мы можем этим всем поделиться. Пусть все у вас будет хорошо. Христос воскрес! Кроме посещения монастырей, молодежный отдел Одесской епархии организовал для детей развлекательную программу. Мы побывали в дельфинарии. Дети были в восторге. Впервые в жизни они увидели такое интересное представление. И они активно реагировали на все увиденное. Кричали, хлопали в ладоши. Они были счастливы, довольны. Наверное, действительно, это было впервые в их жизни. Ведь жизнь сейчас тяжелая. Родители не могут организовать им такой интересный досуг. Так что мы очень и очень благодарны. Окрестных ходах на Святой горе Афон и недавно обнаруженном средневековом монастыре в Грузии. На очереди международные новости. Пасхальные дни на Святой горе Афон во всех монастырях, скитах и кельях проходят традиционные святогорские крестные ходы, посвященные Пресвятой Богородице. Во главе праздничных процессий афонские монахи несут чудотворные иконы Божьей Матери и другие святыни, хранящиеся в святогорских обителях. По святогорскому преданию пасхальные крестные ходы символизирует обход Царицы Небесной своего земного удела. Самые продолжительные праздничные процессии на Святой Горе обходят по несколько монастырей, скитов и подворий и длятся по 5-6 часов. В Грузии в ущелье Илта в регионе Кахетии обнаружен средневековый монастырь. Обнаруженный храм датируется приблизительно XI веком. Большая часть его уничтожена временем. Нигде в исторических источниках не встречалось упоминания об этой обители. Сейчас Национальное агентство защиты культурного наследия занимается вопросами определения статуса и даты возведения этого памятника. Напомним, двумя месяцами ранее, в нескольких километрах отсюда, также была обнаружена базилика, относящаяся к раннехристианскому периоду. В духовно-культурном центре при новопостроенном Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже состоялся первый детский пасхальный фестиваль. Для участия в мероприятии было приглашено более 250 человек. Ученики церковно-приходских и детско-юношеских школ при православных приходах Франции, а также семьи с маленькими детьми. В рамках фестиваля, в частности, были проведены различные мастер-классы. Закончился фестиваль праздничным концертом. В Нью-Йорке в художественном музее открылась выставка средневековых резных миниатюр из самшита на религиозную тему. Основу экспозиции составляют шары-складни с образами спасителей и святых, служившие четками в начале XVI века. Большинство выставленных предметов изготовлены в Южных Нидерландах. В то время такие резные изделия считались предметами безумной роскоши. Благодаря недавним исследованиям удалось узнать, что, например, полушария четок содержат до 5 перекрывающихся слоев резного дерева, образующего библейские образы и сценки. Несмотря на невероятную тонкость этих слоев дерева, они несут искусные рельефные, а иногда и полные изображения. Пока остается неизвестным имя создателя или создателей, но специалисты сходятся во мнении, что все эти вещи были изготовлены при жизни одного поколения, вероятнее всего, в одной мастерской. Всего на выставке были представлены более 300 десятков экспонатов. На Светлой Седмице в Одессе была открыта яркая и колоритная выставка украинских писанок и вышитых рушников. Автор – народный мастер из Луганской области Леонида Ткаченко. Экспозиция развернулась в Одесском историко-краеведческом музее. Здесь представлено более 200 творческих работ, каждая из которых по-своему уникальна и неповторима. Куриные, перепелиные, утиные, гусиные, даже страусиные, расписанные в различных техниках, в орнаментах и цветах, каких только не увидишь писанок в эти пасхальные дни на выставке в Одесском историко-краеведческом музее. Всего представлено около 200 разукрашенных яиц. Все они выполнены в неповторимом авторском народном стиле. Леонид Ткаченко, народный мастер из Луганщины, вот уже более 12 лет занимается писанкарством и вышивкой. Писанки для данной выставки готовила к празднику Пасхи. Работа шла в течение 3 месяцев. Представленные на выставке рушники мастерица вышивала еще на Луганщине. 3 года тому назад из-за боевых действий на Донбассе ей пришлось переехать в Одессу. Все это время мастерица активно занималась изучением и развитием народного творчества, обучала секретам писанкарства других. В экспозицию вошли работы ее 6-летней внучки, которая также талантлива, как и ее бабушка. В ходе открытия выставки Леонида Ткаченко делилась с одесситами секретами писанкарства.
С какой любовью, а главное, композиционно очень интересно сделано. Очень интересно, аккуратно все это сделано. Как вот сама работа интересная.
И с огромным вкусом сделали. Да, да, да. Вот мы посмотрели, вот это практически солнышко, понимаете? Но да. Каждый рушник, видно, да. Как он вышит. И оформлено вот так вот в центре крашенки. Ну, все настолько превосходно.
Писанкарство существовало еще в дохристианские времена. С приходом христианства писанка, как и крашенка, стали символом воскресения Христова. По преданию, Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиберию с христианской проповедью и подарила ему обычное яйцо со словами «Христос воскрес». Тиберий не поверил ей и сказал: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». И сразу же на глазах изумленного императора свершилось чудо. Яйцо покраснело. Так еще среди ранних христиан появился обычай. на Пасху дарить друг другу крашеные яйца. На территории Украины традиция пасынкарства передавалась из поколения в поколение на протяжении многих веков. Как показала данная выставка, бережно хранится она и сегодня. Это очень важная составляющая украинской народной культуры, народного быта, и не только материальной культуры, но и духовной. И пасынкарство, и вышивание – это своеобразный духовный код нашего народа. И эти традиции необходимо хранить, потому что в них заложено наше мировоззрение. На следующей неделе Православная Церковь будет почитать Молчинскую икону Божьей Матери. С этим образом неразрывно связана история древней православной обители – Сафрониевской пустыни. Находится она недалеко от Путивля в Сумской области, в живописном месте, где природа сохранилась почти в первозданном виде. Как свидетельствует древнее предание, монашеская жизнь на этой горе зародилась в первые века после крещения Руси. Греческих монахов, приехавших на Русь для просвещения верой Христовой русичей, настолько поразила красота горы, что они решили поселиться на ней, а саму гору назвали «чудной», то есть «дивной» в своей красоте. С тех пор так ее и называют – «чудная». В XIII веке продолжателями дела первых монахов стали насельники Киево-Печерского монастыря, которые искали в этих лесах приюта после разорения Киева ханом Батыем. Со временем пустынь получила название «Молчинская» от названия местного болота «Молча». Расцвет обители припадает на 15 век, после того, как в 1405 году один путивльский пчеловод нашел в тех краях образ Пресвятой Богородицы. Икона, получившая название Молчинская, стала главной святыней пустыни всего Путивльского края. Но во времена смуты 17 века, во время нападения на обитель Гришки Отрепьева, этот образ исчез из обители. В начале 1917 года Молчинский монастырь насчитывал 48 каменных сооружений и почти 1000 человек братьев. Ему принадлежали 5 пасек, бахча, почти 3000 саженей пахотной земли, кирпичный завод и 3 мельницы. Но в 20-х годах прошлого века обитель у верующих забрали. В стенах древнего монастыря был размещен детский приют, позже концлагерь для польских офицеров, а еще позднее – коровник. То, что не смогла уничтожить война, в послевоенное время было разрушено местными активистами. Почти все сооружения монастыря, среди них два его удивительных храма, разобрали и передали строительный материал в соседние села для постройки хозяйственных зданий. Вернулись монахи на свою родную гору лишь в 1999 году. С началом возрождения обители были открыты старинные монастырские пещеры. Этот уникальный подземный лабиринт – ровесник самой обители, и, возможно, именно из этих пещер она и ведет свое начало. Как и лаврские, молчинские пещеры состоят из келий, храмов и мест для погребения. Незадолго до празднования 600-летнего юбилея Молчинской иконы Богородицы в 2005 году Господь даровал обители великую милость – ей вернули старинный список молчинского образа. Некоторые историки даже утверждают, что это и есть оригинал, утраченный во времена Средневековья. Братья восприняли такой дар как великую милость и благодать Господа и Его Пречистой Матери над этим местом. Об эпохе расцвета обители знают величественные храмы. А все те трудности, с которыми пришлось столкнуться при нынешнем возрождении святыни, известны лишь Господу. И именно Он воздаст награду всем, кто, не жалея ни сил, ни средств, сделал все возможное для того, чтобы украинская земля снова украсилась этим бесценным бриллиантом, имя которому – Сафрониевская Молчинская пустынь. Промчалась еще одна пасхальная седмица. Все мы вернулись к своим обыденным делам, но праздники продолжаются. И хоровое общество имени Николая Леонтовича Национального всеукраинского музыкального союза решило поздравить киевлян и гостей столицы с воскресением Христовым и организовали хоровой флешмоб. Где и как это было, смотрите в нашем сюжете. 22 апреля на Киевском железнодорожном вокзале состоялся пасхальный флешмоб. Мы хотели именно на светлой неделе, в субботу, светлой седмицы, чтобы 4 наших лучших хоров встретились здесь на вокзале, на Южном вокзале, чтобы вместе прославить Христа Воскресшего, чтобы еще раз сказать людям «Христос воскрес!», еще раз заявить, что мы христиане, еще раз сказать, что мы великая хоровая страна. Вокзал — это всегда суета и беготня. Одни спешат на поезд, другие, приехав в город, торопятся домой или в гости, или на работу. На вокзале происходят счастливые встречи и грустные расставания. И вот началось действо. И время словно остановилось. Прохожие, иногда не совсем понимая, что происходит, также останавливались и зачарованно слушали.
Это интересное впечатление, как будто люди просто собрались, вот случайные люди, одетые случайно, и так вот поют.
Хорошо, когда популяризируют необычные или хоры, или танцы. Так же народ начинает хоть как-то видеть, наверное, культуру, где он живет, и не забывать об этом. Что, в принципе, важно в каждой стране.
Событие действительно впечатляет. Неимоверное пение украинских хоров захватывало и дарило всем прохожим хорошее настроение. А иностранцы имели возможность познакомиться с украинской культурой.
Я проходил мимо и увидел много молодых людей, таких светлых, радостных. Сейчас же праздники происходят. Ну, как бы вот остановился и увидел впечатление. Мне очень понравилось. Очень много светлых людей, молодых людей. Что меня впечатлило, молодые люди так очень идут и хотят обрести веру.
Насладились событием не только зрители, но и родственники участников, и они сами. Я здесь, чтобы поддержать своего мужа. Он будет петь в хоре имени Платона Майбороды. Я очень люблю хоровое пение, и он меня пригласил. В таких флешмобах всегда приятно принимать участие, потому что это на благое дело делается, чтобы люди услышали, увидели, что такое духовная музыка, украинская духовная музыка, и чтобы приобщались к этому, не были равнодушны к этому делу. Духовность объединяет Украину. Организаторы говорят, с удовольствием будут принимать участие и будут готовить подобные мероприятия в будущем, чтобы поднять хоровую культуру Украины на новый современный уровень. То, что это инициировало хоровое общество имени Леонтовича во главе с Александром Тарасенко, а режиссером этого действия была Галина Лукинишна Горбатенко, все это повышает хоровой статус и говорит о том, что хоровое пение и хоровая культура Украины – явление уникальное, что это модно, это круто, это здорово. И я думаю, что в наше искусство будет приходить все больше молодежи. Мне лично этого бы хотелось. Я делаю все возможное на базе нашего коллектива, хора Украинского радио. На такой мажорной ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю программу. Осталось только посмотреть, какие праздники выпадают на первую неделю мая. В понедельник, 1 мая, память святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского и преподобного Авксентия. 2 мая чтим память блаженной Матроны Московской. В среду – прославление преподобной Смарагды Нежинской. В четверг – собор новомучеников Бердянских. 5 мая церковь вспоминает преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасию Польского. 6 мая – день памяти святого Георгия Победоносца. И, наконец, в воскресенье чтим двух киево-печерских святых – преподобного Савву и преподобного Алексея Затворника. Это все на сегодня. До встречи через неделю. Мы прощаемся с вами и желаем вам радостного, светлого настроения. Христос воскрес!